Видовников, поэтому можно начинать наше мероприятие. Хочу поблагодарить, что вы пришли к нам на конкурс инноваций. Он проводится с нами 8-й год подряд. Собирает аудиторию, что приятно, собирает инновации, инноваторов. Этот процесс идет. Прежде чем передать слово моему соведущему, у меня сегодня двое, это господин Ильичев, замдиректора Курчатовского института и Дмитрий Славович, руководитель проекта конкурса русских инноваций, я хотела сказать несколько слов. Я поступаю отчасти в виде, видимо, свежей головы, потому что отношусь к науке, которую физики и математики не считают наукой, экономической и социальной наукой. И тем не менее, задумалась о том, что, собственно, происходит, почему так упорно 8-й год подряд проводим конкурс инноваций. Вспомнилось мне интервью, одно из последних интервью Ильи Пригожина, когда молодой человек задал ему вопрос, как вы считаете, что будет с человечеством дальше, какие ключевые инновации были в прошлом, в прошедшем уже веке, и что будет дальше. Он сказал, что ключевой инновацией был безусловный интернет, мир, что возникли новые уровни социальных связей. Но сегодня, по его мнению, человечество оказалось на развилке, в том числе благодаря интернету. И эта развилка будет зависеть от того, в какой степени просвещение станет важным для нас. Он определил так, что либо человечество превратится в какого-то муравьев, который будет следовать за своим лидером, либо, если просвещение окажется актуальным, тогда, соответственно, интернет зальет мир, появятся некие новые социальные связи. Как я сказала, будучи экономистом, я могу проследить влияние небанального знания на формирование практических каких-то решений. И совершенно четко видно, что это влияние уменьшается. Например, серьезнейшие экономические исследования начала 20 века послужили основой создания Федеральной резервной системы изменения, первичного изменения монетарной политики. Позже достижения экономиста Леонтьева послужили формированию межгосударственного баланса, который спас нашу планету, и так далее. А сегодня высшим достижением нашей экономической науки является Тофлер. И в целом большинство решений принимаются, исходя из соображения, что все известно. Вот мне кажется, что в этом смысле инновационная деятельность, она важна не только с той точки зрения, чтобы решать какие-то сугубо экономические вопросы. Она важна и с той точки зрения, чтобы вернуть человеку интерес к просвещению и понимание того, что, в общем, многое нам неизвестно, и свои практические действия мы должны осуществлять, исходя из этого неизвестного. Собственно, насколько я поняла манифест своих коллег из журнала «Эксперт», посвященный инновациям, он крутится вокруг этой идеи. Идея вернуть человеку, собственно, посвящение как цель и познание тоже как цель. На этом я, собственно, передам слово господину Ледовнику, расскажет о конкурсе и о университете.
Спасибо, Татьяна Ильина. Господа, на аукционе уже второй день, да, многие из вас, потому что большинство были вчера. Вчера была задана некоторая рамка. Мы общались с диаспорой, выслушали очень много интересных сообщений с ее стороны. Мы общались, скажем так, с политической элитой, чиновниками, ответственными за развитие национального процесса в стране, и мы общались с молодежью. Молодежь, правда, вчера была не очень активна, она просто ей не дали возможность достаточно активно выступить. Но была Росмолодежь, в смысле федеральная лица, которая ответственна за то, что молодежь выступления и сегодня именно приедет. Я что хочу сказать, зачем вообще вот эти дни создали? Мы этот конкурс проводим 8 лет, и как бы нам было бы спокойнее 8 раз его провести так, как обычно. Ну, зачем искать какие-то еще дни инновации, вот все это? Мы собираем там 500 с лишним проектов по стране, экспортируем их, награждаем, делаем для них промоушен. Но в этом году возникло ощущение, что ситуация несколько изменилась, и просто такая отчасти подпольная деятельность на службу инноваций, она уже себя исчерпала, нужно выходить на какой-то другой уровень. Это не значит, что мы просто становимся более амбициозными. Это не так. Мы остаемся подпольщиками, в манифесте про это написано. В принципе, люди подрывные, по большому счету. И как и раньше, ориентируемся прежде всего на молодежь, на следующие поколения, которые что-то изменят в этой стране. Но ввиду того, что сверху пошли правильные сигналы, нам это нравится, мы решили, что мы можем обсудить все гораздо шире. Да? То есть помимо, собственно, самого инновационного процесса, в котором мы пытаемся участвовать просто как модератор, да, насколько это возможно. Мы решили обсудить и какие-то идеологические и политические обстоятельства этого процесса. Поэтому мы постарались собрать на этот раз всех основных действующих лиц, все главные роли, так сказать, да, на все главные роли, на тех, кто, еще раз повторюсь, это чиновники, которые ответственны за этот процесс, это, безусловно, ученые и инноваторы, собственно, самые главные люди, да, и, собственно, мы в зале представляют их. Это инвесторы, у нас будет инвест-площадка после пленарного заседания. И это диаспора, потому что все мы понимаем, что так называемые лихие 90-е, да, довольно большое количество людей, интеллектуально активных, да, покинули, к сожалению, нашу страну и неплохо институционализировалось в странах более развитых, более инновационно ориентированных. На наш взгляд, сейчас стоит задача сделать нашу страну инновационно ориентированной. Об этом, слава Богу, заговорили первые лица страны. Они говорят практически нашими словами, им это нравится. На данный момент, еще раз подчеркну, потому что, опять-таки, мы остаемся такими немножко подпольными, маргинальными, по большому счету. И нам показалось, зачем мы, собственно, мы предлагаем обсудить этот манифест, если будут какие-то соображения, мы сюда с вами слышим. Нам показалось, что пора уже демократическому сообществу выразить свою точку зрения, да, причем всему рассыпанному по миру, по материкам, может быть, в более суде по различным направлениям деятельности. И на наш взгляд, почему, собственно, начинается с прометейского мира, если читаю, на наш взгляд, в общем, сюжет-то стар, ему уже много тысяч лет, ничего нового придумать невозможно. Всегда было патриархальное консервативное начало, государственное начало, всегда были какие-то крупные финансовые интересы, и всегда был какой-то небольшой процент людей, который хотел заниматься изменением этого мира. Улучшать технологии, делать открытия, познавать действительность, делать новый вид бизнеса, которого до него никто не делал. Собственно, вот ради этих людей, а мы надеемся, что в зале собрались именно такие люди, мы и устраиваем вот эти дни просто на вас. Спасибо.
Спасибо.
Доброе утро, уважаемые коллеги. Разрешите, в первую очередь, приветствовать вас от лица Российского научного центра Кульчевский институт. Очень приятно видеть здесь много знакомых лиц. Я думаю, что моя задача, наверное, среди ведущих, это перебросить мостик к теме нашего сегодняшнего пленарного заседания, как запустить механизм инноваций в России. Многим из нас, тех, кого я вижу в зале, удается обсуждать эту тему уже на протяжении последних 15 лет. Мне кажется, мы постепенно превращаемся в профессиональное сообщество, рассуждающее на эту тему в большей степени, чем те наши соотечественники. Ну, кстати, некоторые из них здесь тоже есть, кто занимается в этом направлении реальным делом. Думаю, что важнейшая задача в этом направлении – это все же переместить акцент в сторону тех порой малозаметных и не стремящихся быть очень публичными тружеников этого поля. Если позволите, два слова на заданную тему. В последние годы мы это знаем, усилий в направлении запуска инновационного механизма в стране предпринято много, и средств, в общем, достаточно много инвестировано. Национальная инновационная система, как теперь принято говорить, фрагментарно практически сформирована. Да, у нас есть и государственные корпорации, ответственные за развитие высокотехнологичного сектора, это и Роснано, это и Росатом, это Ростехнологии. У нас есть технопарки, технико-метрические особые экономические зоны, российская венчурная корпорация. В принципе, каждый сам по себе из этих механизмов похож на то, как это делается во всем мире. Порой имеет некоторую национальную специфику, но, наверное, большинство присутствующих здесь в зале согласится с тем, что никакой синергии до настоящего момента от взаимодействия этих порой достаточно разрозненных элементов национальной национальной системы мы не наблюдаем. По-видимому, это главная проблема сегодняшнего периода становления этой национальной национальной системы. И одна из, может быть, первоочередных задач, которая стоит перед нами, это попробовать сопрячь усилия, прикладываемые на каждом из этих направлений, для того, чтобы получилось какое-то нелинейное развитие и движение. Вторая мысль, говоря о том, что сделано за последнее время, на протяжении последних, наверное, уже пары лет, усилиями ряда ведомств, в первую очередь Минобрнауки, но также и Минпрома, проведены упражнения под названием «Технологический форсайт». Я думаю, тоже для многих присутствующих рассказывать об этом не нужно. Это инструмент, с помощью которого в последние 15-20 лет большинство развитых стран мира определяло для себя приоритеты технологического развития на горизонтах 15-30 лет. И главное, с помощью этого инструмента удавалось внутри общества находить, если не консенсус, то хотя бы какие-то элементы взаимопонимания между научной общественностью, бизнесом, ну и государством, представленным в виде тех чиновников, которые за эти процессы отвечают. То, что в последние годы эта работа началась и у нас, я считаю, что это крайне важно. Сейчас к ней подключились и госкорпорации, вот Роснанотех, в частности, в этом направлении активно движется. Вообще говоря, есть шанс, что мы, наконец, начнем договариваться друг с другом, где же те приоритетные направления и как они могут быть структурированы, как может выглядеть так называемая соответствующая дорожная карта, двигаясь по которой Россия в ряде направлений действительно может выходить на горизонт уверенной конкурентоспособности в мировом ее понимании. И вот это, как мне кажется, тоже один из стратегических для нас сегодня приоритетов, попробовать выстроить продуктовые цепочки, начинающиеся с тех областей исследований, где мы по-прежнему сильны и считаем себя мировыми лидерами, идущие через уже существующие или, может быть, те, которые нужно создать, бизнес-структуры, которые дополняли бы эти цепочки на этапах создания пилотных образцов, потом малой серии, и где те рынки, на которые мы планируем с этой продукцией уверенно выходить, в отношении которых, в общем, опять тот же самый мировой опыт говорит, что поначалу, наверное, государство могло бы в существенной степени взять на себя задачу формирования таких рынков, создавая целевым образом для своих задельных на сегодня перспективных высокотехнологичных направлений какой-то начальный импульс для того, чтобы, отталкиваясь от рынка внутреннего, они потом могли начинать конкурировать на рынке внешнем. При этом я думаю, что все мы прекрасно понимаем, что никакой инновационной экономики в стране не будет до тех пор, пока не возникнет рынка интеллектуальной собственности. До сих пор, наверное, мы немного с вами сможем назвать компании, капитализация которых выросла за счет нематериальных активов. У нас по-прежнему отечественный хай-тек банковской какой-нибудь структуры будет оцениваться по стоимости недвижимости, которая ему может быть принадлежит, оборудование и чего-то еще. А что такое его стоимость актив нематериальный, до сих пор понять очень трудно. За последние несколько лет усилия в этом направлении, в том числе законодательные, государством предпринимались, но надо сказать, что до настоящего момента, если говорить, например, о государственных исследовательских учреждениях, таковых у нас, как вы понимаете, по-прежнему еще значительное большинство, государственные исследовательские учреждения не имеют явных стимулов к наращиванию своего нематериального актива в формате интеллектуальной собственности, потому что все, что оно сумеет получить потом от продажи соответствующей лицензии, оно должно вернуть государству это предприятие, выплатить какие-либо значимые вознаграждения авторам изобретения. По-прежнему это огромная сложность, они либо совсем символические, либо порой и вообще за эту работу никто не дается. И потому реальных толчков к наращиванию вот этих нематериальных активов предприятий, в данном случае государственных, нет. До тех пор, пока мы не научимся это делать, боюсь, что реального инновационного рывка у нас так и не будет возникать, и будет примерно та ситуация, которую мы сегодня, например, имеем с патентами в области нано. Вот в этой нано-области, по сведениям Роспатента, у нас сегодня существует около 2000 всего в России патентов. Из них всего несколько десятков принадлежит на 100% российским компаниям. Все остальное – это нероссийские резиденты. И это прямое следствие незаинтересованности на сегодня нашего бизнеса наращивать вот эту компоненту. А до тех пор, пока это не произойдет, бизнес частный всерьез входить на инновационное поле не будет. Я думаю, что это вот та проблема, с которой сегодня тоже стоит весьма и весьма активно работать. И последнее, что хотелось бы сказать в этом плане, проводимый уже 8-й раз конкурс русских инноваций, играет, на мой взгляд, может быть, одну из важнейших ролей в стране. Нам не грех прикладывать дополнительные усилия, чтобы формировать, как это раньше говорилось, привлекательный образ российского инноватора. У нас по-прежнему, если говорить о приоритетах молодежи, быть выдающимся актером, певцом, спортсменом или, может быть, инвестбанкиром, понятно, что хорошо и интересно. Интересно ли быть инноватором, до конца не ясно. Я думаю, что мероприятие такого рода, которое происходит сегодня, это один из способов показать, что это, в общем, весьма и весьма достойный путь движения в завтрашний день. Спасибо.
Спасибо, Михаил Викторович. А вы наметили две конкретные темы, наконец, в минуте совещания. И мне кажется, что они звучат так, как запустить инновационный проект. И для меня очень интересная тема, это тема приоритета, дорожной карты, форсайты, не важно, как ее называть. Среди участников дискуссии, мы построим дискуссию, будут господа выступать, выступление 5-7 минут. Я предлагаю залу, если есть вопросы конкретно выступающим, потому что люди очень интересные, задавать их сразу, но немного. Можно 3-4 вопроса, чтобы у нас возникла какая-то дискуссия. Среди участников дискуссии есть представители реальных инновационных компаний, и я с удовольствием предоставлю господину Авдееву Виктору Васильевичу. И, как говорили, можно говорить о теме, как, собственно, запустить инновационный проект, тем более, что у вас это получилось.
Спасибо. Я, коллеги, хочу еще раз напомнить, что мы говорим сегодня об инновациях, поэтому предлагаю изменить выражение лиц. Просто я так оглядываюсь в зале, какие сумрачные, какие-то такие мужчины строгие, не улыбающиеся лица и так далее. Все-таки, понимаете, инновация – это действительно чрезвычайно увлекательное дело, которое сочетает и знания его часть, и бизнес, и хобби. Мне кажется, что это очень важно, иметь хорошее настроение, быть увлеченным и увлекать других. Инновация – это всегда новое, поэтому действительно быть интересным и увлекающим – это очень важно. Ну, Я хотел бы вот, очень коротко коснуться нашей истории, да, просто хочу сказать, что мы в какой-то степени типичный продукт, создаваемый инновационной системы, ну, может быть, достаточно успешный, и практически прошли весь путь. Хочу рассказать, вот какое у нас сегодня состояние, какие мы проблемы ощущаем. И закончить хочу свое выступление аж тремя предложениями, тот самый манифест. Ну, очень коротко, я вот человек Московского университета, и перестройка привела к тому, что некоторые хай-теки начали еще в советские времена, наверное, многие помнят, помирать, и поэтому нам, да, история такая, ну, сделали открытие в области материалов, да, сразу создание отраслевой лаборатории для спецтехники, да, потому что спецтехника тогда интересовалась этими материалами. А потом кризис, перестали финансировать, вот мы и задумали в 90-м году создать бизнес. Маленькая лаборатория с 10 человек. И вот фонд Бортника, да, то, что сейчас называется, для нас была блестящая школа, это работа с Российским фондом технологического развития. Вы знаете, я считаю, это замечательный фонд. Одно из предложений, четвертое, да, возобновить его работу. Этот фонд, его деятельность приостановлена последние два года. Чем он замечательный? Он давал деньги ученым, беспроцентные, на три года, и их надо было вернуть, вы понимаете? А что это означает? Что любой ученый, инноватор, да, должен был думать не только, скажем, о внедрении, но и о том, где взять потом деньги, чтобы вернуть, а где их можно было взять. Только из прибыли, да, либо реинвестирование, ну то есть привлечение живых денег с рынка. Поэтому это была школа, очень короткое время, не просто решить проблемы, но и успешно решить. Но это, мне кажется, то, чего, ну, может быть, такой мотивации не хватает ученым. Я скажу так, огромное значение имеет, конечно, создание настроя в стране. Ну, вот в нашем Московском университете мы первые 12 лет были коммерсантами, бизнесменами, черт кто знает, кем мы только не были. Да? Хотя у нас было сотни своих патентов, и мы внедряли свои разработки, но непопулярна была наша деятельность. И вот ситуация волшебным образом изменилась после того, как вот был путинский конкурс, помните, мегапроект. Мы оказались среди победителей, и вот нас, как всех колхозников, президиум, эта эпопея продолжается. Ну, может быть, потому что не очень много историй. И вот мы в настоящее время создали бизнес, прошли стадию малого бизнеса, среднего. И, вы знаете, возникла проблема. Я могу засвидетельствовать, что сегодня со стороны государства сделано, ну, если не все, то очень много для того, чтобы развивался средний бизнес. И здесь скорее проблемы, ну, со стороны научно-образовательного сообщества, то есть ментальности и так далее. Но мы столкнулись с тем, что, а как перейти от среднего бизнеса? Ну, вот у нас там в прошлый год объем продаж порядка больше 60 миллионов долларов. А как, ну а мы видим рынки, например, там на полмиллиарда, на миллиард, да? Ну и здесь там повезло, был создан Роснано, и фактически сейчас это как бы новый этап, мы получили поддержку довольно большую, больше 100 миллионов долларов для развития совершенно нового направления. Представляете, фактически нужно создать короткие сроки под отрасль. И вот смотрите, мои оценки, оценки две. Вот как мы будем и каких результатов достигнем, если будем рассчитывать только, ну, на так называемую группу Авдеева, да, ну и, может быть, тех, кто поддерживает группу. И второй сюжет – это какие будут эффекты, какие объемы продаж, если действительно заработает вот та самая инновационная инфраструктура, ну, о которой я чуть позже скажу. Ну, скажем, первый вариант – это если это героически, действия, если здоровья хватит, да, за 5-7 лет, то можно действительно перейти в такой средний крупный бизнес, ну, порядка ну, 400-500 миллионов долларов. И если вот мы в нашей области, я там не буду говорить про мир, даже про страну, я буду говорить вот про ту подотрасль, ну, над созданием которой мы работаем с коллегами последние 5-6 лет. И вот сейчас уже Роснанов фактически дает нам шанс реализовать некие задумки. Когда это где-то, ну, 40 миллиардов где-то рублей в 2015 году, и это те самые деньги, которые будут не на экспорт, ну, понимаете, продукция, а внутри страны, это означает, что они будут умножить еще действительно другую отрасль и так далее. Значит, хочу просто, я хочу сказать, ну, наверное, за 5-7 минут рассказать очень трудно о том, а что бы надо делать и так далее. Ну, много надо делать, чтобы этот проект был успешным. Первое, все равно, смотрите, это супер считаются условия, которые в основном представляют. За них идет тяжелейшая борьба, особенно сейчас в условиях кризиса. Но тем не менее, займы мы получаем под 9%, что считается по российским меркам, особенно по сегодняшнему, супер, да? Но Boeing и другие корпорации получают 0,25%, представляете, вот такие же проекты. А у них заделы, да, и мы новую отрасль создаем, да? Значит, как минимум нужно эти проекты поддерживать, да? Я не знаю, какими решениями, государственных или около государственных фондов. Я говорю, не окнами, кадрами. Какую проблему самая острая для нас? Самая острая проблема – это кадры. Нам нужно, представляете, от 500 до 1000 лидеров вот внутри этого проекта. Представляете? Я заведую кафедрой в Московском университете, и в чем наша проблема? Сейчас, правда, ситуация, к счастью, меняется в последний год-два. Университет, любимый университет, готовит широко образованные кадры, умные ребята, девушки, но это не специалист. Я вот, с одной стороны, заведующий кафедрой, с другой стороны, владелец, руководитель вот этой корпорации. Понимаете, нужны системные изменения. Поэтому перехожу к моему уважению. Первое, это нужно изменить законы для университета. Московский университет, все другие университеты, по-прежнему, у них две функции. Первая – это наука, вторая – образование. А вот в Московском университете начали говорить 3-4 год, и, наверное, какая-то инициатива пошла, может быть, с этим, опять же, конкурсом гранта, об инновации, да, как функции. Может быть, важнейшая функция культуры, которую надо со студенческих лет привлекать к нашему российскому сообществу. То есть это должно стать законом, да, это должно быть стать критерием успешности, ну, вот, того или иного университета. Это надо решать через законодательные, через всякие, не знаю, там, правила финансирования и так далее. А вы там вот встрепенулись, это 2003-2004 год, и, по-моему, снова, я не знаю, я не слышу, по крайней мере, этих разговоров уже в университете. Но это просто создание новой элиты, создание новой культуры, новая ментальность, без этого невозможно. Просто это первое, что повторим. Второе. Есть мировой опыт. Здесь уже люди, которые, наверное, многие знают этот мировой опыт, там ездили. Вот, скажем, если говорить о хай-тековском, да, ученым нужно давать очень много денег. У нас по-прежнему беда. У нас по-прежнему, я просто говорю про московский, если хорошо знаю, ну, 10 тысяч долларов на одного ученого в год бюджет. Вы понимаете, мы помним Америку, там 250, да, Чехию 150-170 и так далее. Мы, я думаю, все здесь знают. Ученым надо давать много денег, но ученым надо при этом давать деньги, только если они зарабатывают еще, вы понимаете? Иначе это просто перевод денег, но это неэффективное использование денег и так далее. Но это второе, что я хотел сказать. Ну и третье. Какие основные проблемы вот любого инноватора или любой подотрасли и так далее, и так далее? Безусловно, законодательство. Ну, законодательство вообще на первое место ставить нужно, потому что именно в соответствии с законодательством выдаются деньги, рейтинги университетам устанавливаются. И прежде всего, это отраслевые стандарты, технические.